В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
С вами радио «Крым Реалии», у микрофона Рустем Халилов. Поговорим мы сегодня о том, кто определяет политику в Крыму, кто влияет на процессы на полуострове и что за процессы там вообще происходят. Напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926, а жители материковой Украины могут дозвониться по телефону 044 490 2905. Итак, поговорим мы вот о чем. Вот уже 6 лет подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов находится у руля крымской власти. Владимир Константинов тут вообще стал спикером парламента Крыма в 2010 году и после аннексии Крыма России не покинул своего кресла. За это время, с 2014 года, Кремль сменил в Севастополе 3 подконтрольных России руководителей города, приписал Крым к Российскому Южному Федеральному округу, недавно поменял правительственного куратора по Крыму. Но Аксенов и Константинов, которых разыскивают украинские правоохранители, продолжают оставаться на своих местах. В чем секрет политического долгожительства подконтрольных России главы Крыма Аксенова и спикера российского парламента Константинова, российского парламента Крыма? Какие процессы происходят внутри крымской политики после аннексии? Как Кремль влияет на решение крымской власти? И что происходит в политическом поле Севастополя, где за 6 лет сменили 3 губернаторов, а осенью планируют провести выборы российского руководителя города? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, кандидатом исторических наук, крымским политологом Александром Севастьяновым. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Но прежде чем говорить о главной теме нашего эфира, поговорим вот о чем. 8 августа на внеочередном заседании правительства Украины оно приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда-выезда на админгранице аннексированного Крыма с Херсонской областью с 9 августа. И вот спикер нашего эфира Александр Севастьянов столкнулся с последствиями этого решения на собственной практике, непосредственно пересекал админграницу. Александр, расскажите, вот вы очевидцам, чего вы стали? Как проходило пересечение? Вот что вы почувствовали на собственном опыте?
Ну, я хотел бы прежде всего сначала извиниться перед нашими зрителями и слушателями за то, что я, может быть, буду во время эфира отвлекаться на всякие требования. Диев дома, приложение Диев дома, которое вот мне надо установить, точнее, я его уже установил, и им пользуюсь. То есть, может быть, я буду мотать головой, кивать или там куда-то смотреть в разные стороны, ну, потому что в любой момент мне, как человеку, который находится на самоизоляции, необходимо отвечать на подобные сообщения приложения в Диев дома.
Ну, демонстрировать, что вы дома, да.
Да, все может быть, да. То есть, собственно говоря, смысл этого постановления, которое, очевидно, носит очень противоречивый юридический, правозащитный, да и вообще гуманитарный характер, в общем, смысл его в том, что граница, как бы, получается, усложнен ее пересечение для, собственно говоря, тех, кто имеет крымскую прописку в украинских паспортах. Вот. Таких людей много, и мне, собственно говоря, пришлось столкнуться с тем, что когда мне надо было пересечь границу, я это делал прошлой ночью, собственно говоря, фактически, и что мы видим на пункте пересечения, например, Каланчак? То есть уже с украинской стороны. Мы видим то, что сотрудники прикордонной службы, в общем-то, на свой, ну, скажем так, руководствуясь этим постановлением, но на свое усмотрение определяют, кому следовать, кому не следовать, кого задерживать для выяснения каких-то обстоятельств, для получения какой-то дополнительной информации и так далее. Но могу сказать, что все это происходит достаточно в корректном режиме, достаточно, я бы сказал бы, ну, в либеральном стиле, то есть, что имеется в виду, что все-таки, если есть справка переселенца, временно перемещенного лица, документы о наличии недвижимости и места постоянного проживания на территории Украины, то проблем не будет. Вот если у вас просто украинский паспорт только с крымской пропиской и никаких больше свидетельств того, что на материковой Украине вы обладаете каким-то имуществом, либо имеете стационарное место жительства, ну тогда вот, скорее всего, вас не пустят. Но сама по себе вот эта атмосфера выяснения, грубо говоря, отношений, то есть у тех, у кого возникают такие вопросы, она, конечно, ну, будем говорить, не совсем приятная. Самое главное, что она просто усложняет процедуру пересечения границы, тем более, что очень странно, что вот после недавнего очень такого качественного, я бы сказал бы, красивого ремонта на функционального красивого ремонта на пунктах пересечения границы, да, вот как-то почему-то именно с украинской стороны в нейтральной зоне погасли ранее, вот зимой еще, например, насколько я знаю, горевшие фонари, освещавшие эту зону. Вот теперь почему-то украинский участок пути в нейтральной полосе снова не освещается. Ну, понять сложно, да? И вот в прямом смысле этого слова с фонарем в руках пограничники определяют, смотрят документы, рассматривают их. А как вы понимаете, ну вот в таких технологических условиях могут какие угодно документы кем угодно предъявляться, а на месте, как говорится, не разберешься. Ну что это за документы человек предъявляет, да? Вот особенно какие-то справки, какие-то свидетельства о собственности и так далее.
Мы часто в последнее время поднимаем в нашем эфире тему пересечения КПВВ, особенно после введения карантина. Я думаю, что мы еще будем поднимать эту тему, обратимся к пограничникам, узнаем, почему так происходит. Насколько я понял, в тот момент, когда принималось такое решение, вы находились в Крыму. Вот ваше окружение в Крыму, как оно отреагировало на принятие такого решения? Знали ли вообще они о нем? И какая была реакция?
Безусловно, я вам могу сказать, что в информационном пространстве Крыма любое сообщение о пересечении границы с Украиной, о каких-то, ну, скажем так, проблемных моментах, о карантине, вот, особенно события последних месяцев, связанные с карантином, они достаточно серьезно отслеживаются и, в общем-то, им уделяется достаточно серьезное внимание, да? И средствами массовой информации крымскими. Может быть, не телевидением, но информационными агентствами так точно. Ну и, соответственно, теми, кто связан с тем, что ему необходимо пользоваться границей. Да? То есть мы не берем даже вот, знаете, такое понятие туризма там, или чего-то еще. Родственные связи, какие-то цели гуманитарного характера. Да в конце концов, в общем-то, давайте говорить о собственности на территории Крыма. Да? Те же квартиры, дома у людей, которые переехали и живут теперь на территории Украины, материковые, они, конечно, вынуждены, как говорится, за всем этим каким-то образом следить и сохранять свою связь с этими местами. Конечно, отношение к этому крайне негативное. Потому что таким решением Кабинета министров ставится под сомнение тезис, который более 6 лет уже является основным в политике Украины в отношении Крыма, о том, что Крым – это Украина. И вот теперь граждане Украины, которые, ну, имеют крымскую прописку, они поставлены этим постановлением в крайне двусмысленное положение. Потому что, ну, мы наблюдаем, конечно, определенную вспышку коронавируса в Крыму по понятной причине, потому что с материковой России приехало очень достаточно большое количество туристов. И понятное дело, что идет оттуда как бы очаг нового заражения. Однако, когда параллельно не закрывается тогда Турция, например, для Украины, или Украина для Турции, да, скажем так, или Египет, то это выглядит крайне странным решением Кабинета министров. И, кстати говоря, среди тех, с кем я общался в Крыму, это вызвало по меньшей мере непонимание, а в основном возмущение.
Угу. На этой неделе мы уже говорили о том, что был проведен опрос во всех областях Украины, которые подконтрольны Украине, и больше половины украинцев опрошенных, именно 53%, выступили за восстановление связи с временно оккупированными территориями Крыма и Донбасса. И такое же число выступили за восстановление транспортного сообщения. Напомню, что с 2014 года нет транспортного, официального транспортного сообщения с Крымом, и поезда тоже туда не ходят. Мы с Александром Севастьяновым будем сегодня обсуждать вопросы крымского политикума. Хочу сразу сделать ремарку. В процессе обсуждения можно называть имена тех или иных представителей этого политикума. Крым Реали открыты для всех мнений. Мы готовы предоставить возможность высказаться всем в нашем эфире, кто сочтет нужным. Напомню еще раз наш телефон 8 800 10 06 926. Телефон для жителей Крыма и для жителей материковой Украины 044 490 29 05. Итак, я уже говорил о том, что тандем Аксенова и Константинова находится вместе у руля Крыма уже 6 лет. В публичной плоскости между ними не возникает ни острых пикировок, ни каких-то публичных обвинений. А вот вопрос Александру. В реальности можно говорить скорее о тандеме, который сложился, или о противостоянии каком-то между ними? Что за отношения сегодня складываются с этими подконтрольными России крымскими чиновниками?
Ну, я бы сказал бы так, что тандем наблюдался, ну, где-то, в общем-то, так это с 2014 по 2018 год. То есть, это был вынужденный тандем, потому что до этого, до 2014 года, где Владимир Константинов, один из богатейших крымских бизнесменов и реальный руководитель, в общем-то, реальное это, в общем-то, точнее, не реальное, а формальное первое лицо по Конституции Автономной Республики Крым, руководитель Крыма, именно глава Верховной Рады был, да, и кто такой Сергей Валерьевич Аксенов, как бы, ну, лидер одной из политических сил, не самой большой политической силы, представленной там тремя депутатами в Верховном Совете Крыма. То есть они были величинами несопоставимой величины, да, вот, точнее, несопоставимого масштаба. Вот. А 2014 год в силу вмешательства извне, конечно, поставил Константинова, ну, скажем так, на позицию номер два и в формальном, и в фактическом выражении, потому что Конституция Республики Крым говорит о полном первенстве главы Республики Крым как должностного лица.
Ну, а до 2014 года он не был номером два, ведь был крымский премьер.
Ну, все равно формально, вот как бы по Конституции Константинов мог считаться все-таки главой непосредственно автономии, да. А вот, конечно, и Василий Джарты, и Анатолий Могилев значительно оттенили, скажем так, значение главы Верховной Рады, и вообще Верховной Рады как таковой. Константинов, конечно, вынужденно с этим согласился, чтобы сохранить свой пост и сохранить хоть какое-то свое присутствие в крымской политике и влияние вообще на Крым. Вот. А с 2014 года тандем сложился, он был несколько вынужденный. Нельзя сказать, что эти люди друг другу чем-то сильно особо близки были когда-то, но он сложился, тем более, что он был благословлен в Москве. И, в общем-то, до 2018 года, до осени, скажем так, 2018 года, этот тандем достаточно работал по принципу, ну, примерно 40-40, да, процентов, да, плюс 20% извне, из Москвы там, или из других регионов России топ-чиновников, которые реально управляли Крымом. То есть главный был момент какой? Был паритет интересов и паритет
влияние.
В сфер влияния, которые поделили между собой Аксенов и Константинов. Осенью 2018 года произошла такая серьезная, очень серьезное, первое серьезное столкновение, а именно это проблема в строительной сфере, которая, в общем-то, была полностью подконтрольна Константинову. То есть, как бы принятие решений, принятие стратегических каких-то моментов, министерство как таковое, строительство, да, которое было исторически уже фактически вотчиной Константинова, вся эта схема была четко пересмотрена, Аксенов ее пересмотрел, Аксенов инициировал полную кадровую перезагрузку этой сферы, появился, собственно говоря, Евгений Кабанов, тоже представитель одного из крупных девелоперских участников строительного рынка, да, компании «Интерстрой». Вот появился Кабанов, и началась вот эта вот смена полностью акцентов в строительной сфере Крыма. И вот тут можно сказать, что с этого, грубо говоря, началось такое сначала очень непубличное, очень невыраженное нигде и ни в чем, реально скрытое противостояние. Когда стало ясно, что интересы разошлись, что, в общем-то, нету больше сдерживающих факторов, и вот тут уже началась самостоятельная игра двух политиков, которые на сегодняшний момент, я бы сказал бы, ну, сложно определить, кто из них номер один, кто из них номер два в крымской политике, потому что влияние Константинова за последние, ну вот уже почти два года, мы можем говорить полтора так точно, значительно увеличивается, он расширяет сферу влияния, прежде всего потому, что у него есть в обойме такой инструмент, как политическая партия «Единая Россия», партийная структура, которую он возглавляет в Крыму, и в общем-то, которая везде сконцентрировала однопартийную, монопартийную власть от самых низов, от сельского уровня, собственно, собственно говоря, до Госсовета и Совета министров Крыма. То есть, в общем-то, вся власть у партии «Единая Россия». Другой вопрос, что у этой партии, как вы понимаете, разные группы влияния, но если в Совмине и в исполнительной власти мы можем наблюдать на сегодняшний момент некое преимущество группы Аксенова, которая очень сильно сейчас разбавляется не местными, а как раз приезжими чиновниками из материка России, да, собственно говоря, которых даже не то чтобы, ну вот как сказать, назначают, их просто-напросто перед фактом ставят, что вот теперь будут заниматься определенные люди из Москвы, из Петербурга, из других российских регионов определенными вопросами в Крыму, потому что вы не справляетесь. И, собственно говоря, главной слабостью Аксенова на сегодняшний момент является то, что уж очень много проектов, слов, обещаний, в том числе по выполнению федеральной целевой программы, не выполнено, а либо выполнено неудовлетворительно, либо есть вопросы к расходованию соответствующих финансов, да, то есть финансовой дисциплине и финансовой, скажем так, отчетности. Вот. На этом фоне, скажем так, имидж Аксенова становится все менее привлекательным, и его главным политическим капиталом продолжают оставаться заслуги 2014 года и Крымской весны. И вот в этом контексте Константинов делает, в общем-то, достаточно грамотные политические шаги, а именно он концентрирует вокруг себя, ну, всех, кого мы можем назвать в своей команде или, скажем так, в своей квоте во власть, он концентрирует всех тех, кого можно назвать в этих условиях профессионалами без политического, ну, скажем так, шлейфа, да, потому что, ну, нам сложно назвать, например, Андрея Рюмшина, вице-премьера по сельскому хозяйству, или Елену Романовскую, или даже Юлию Жукову, которая непонятно, то ли отправили в отставку, то ли не отправили в отставку, то ли еще отправят, то ли она остается, да. Вот эти вот чиновники, которые напрямую связаны с Константиновым, ну, сложно найти их политическое прошлое какое-то до 2014 года. Да и после 2014 года они не замечены в какой-то именно политической деятельности. Они вот такие вот, ну как это, раньше говорили, хозяйственники, там, крепкие профессионалы и так далее. Да? То есть они умеют правильно организовать работу на веренном им участке и, ну скажем так, избежать излишней скандальности потом по результатам. И потому вот Константинов всех таких вокруг себя сейчас концентрирует.
Тогда вопрос, по какому принципу получается выбирать своих чиновников у Аксенова?
А у него, вы понимаете, у него никогда не было никакой стратегии. У него не было стратегии в выборе чиновников, у него не было понятия своей команды, у него нету этой своей команды. Долгое время, в общем-то, его команда, это была команда скорее Сергея Цекова. То есть людей, которые, грубо говоря, ну, работали когда-то там вместе, были с Цековым в русской общине Крыма и так далее, если говорить в политическом смысле. А если посмотреть на чисто чиновничье измерение, ну кого привел с собой конкретно сам Аксенов? Дмитрия Полонского?
Ну, с 2014 года должна была за это время сложиться какая-то команда?
Столько времени она не только не стала, посмотрите, сколько людей ушло в отставку. То есть мы уже многие фамилии даже и не вспомним. То есть тех людей, которых можно сказать, что это люди Аксенова. Полонского уже нету. Да? Лукашова уже нету. Хотя это тоже очень условно тот или чей человек. Да? Лукашов и Аксенов. Да? Вот. Мы уже не помним там фамилии такие, как Скрынник, например. Да? Или Левандовский. Или еще ряд фамилий, которые мы уже даже не помню, а их считали достаточно близкими, и они занимались, собственно говоря, занимали достаточно серьезное положение именно возле Аксенова. Ну, Шеремет тот же самый, который сейчас заседает в Государственной Думе, был первым вице-премьером так называемым, а в Государственной Думе его не слышно, не видно. То есть, по большому счету, вся эта команда Аксенова оказалась либо случайным собранием людей, либо собранием случайных людей, которые не могли нести, грубо говоря, доверенный им груз ответственности, и они все рано или поздно сошли с орбиты.
Продолжим обсуждение этого. Сейчас примем телефонный звоночек. У нас просто слушатель появился на связи. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это Александр из Москвы, из соседней России. Всех приветствую, кто написал 48 килогерц. Но вот я что хочу, уважаемого гостя, спросить. Я немного не про то, что наши оккупанты делают, аннексаторы. А мне интересно, вот достаточно ли Украина вообще делает, чтобы как-то влиять на общественность? Ну ладно, вот дай бог в октябре, вот, например, у вас радиостанция начнет более сильным передатчиком работать, и там вроде еще несколько собираются радиостанции на средние волны выводить. А вообще, вот достаточно ли делает сама Украина, чтобы влиять на процессы? Или вот как бы Украина словами говорит, а ничего не делает? Я просто поясню, я очень люблю вашу страну, я много в ней бывал и бываю. И мне кажется, что еще при Порошенко более-менее что-то было. А при вот уважаемом Зеленском, ну, как-то движение не очень идет. Это, опять же, мое субъективное мнение. Мне это, конечно, как в стране агрессора или в стране оккупанта не хочется говорить. И еще хочу спросить немного про Донбасс. Я понимаю, что вы ради укрепляли, но из Москвы, простите, неоткуда спросить про Донбасс. А вот у меня такой вопрос. Как, на ваш взгляд, вообще будет развиваться вся эта Донбасс? Сукорина, вот смотрите, сейчас что в Белоруссии происходит, и вот в связи с этим немного наши негодяи успокоятся или будут продолжать дальше делать вам мозги. А кремляли и донбассляли, как всегда, удачи, молодцы, ребята, продолжайте, вы не напрасно работаете, поверьте. Я последнее добавлю, вот для меня, я молодой человек, мне 35 лет, но я всю жизнь слушал Всемирную службу радио «Свобода», еще тогда на советское висело. Союз, а потом на Россию. И вот вы сейчас по поводу того, что происходит в Украине и в Крыму, и на Донбасс, вот вы сейчас снова как то старое радио «Свобода» делаете. Так что еще раз, ребята, удачи.
Спасибо за теплые слова. Адресую вот вопросы нашему спикеру. В первую очередь говорилось о том, достаточно ли украинские власти делают для влияния, для какой-то передачи своей позиции крымчанам. И у меня сразу вопрос вдогонку. Удается ли украинским чиновникам, представителям украинской элиты хоть как-то влиять на процессы в Крыму?
Ну, я бы сказал, что это, может быть, если такая деятельность имеет место быть, она как-то очень сильно завуалирована. Да, потому что на сегодняшний момент главной проблемой остается то, что у нынешней украинской власти не сформулирована четкой позиции и какой-то хотя бы код плана действий, обещают стратегию, что нам представят, да, по всем этим вопросам, да. Но будем говорить так, на сегодняшний момент складывается впечатление, что украинские чиновники, украинская власть относительно Крыма хочет занять такую позицию в социально-гуманитарном измерении, что будет оперироваться не понятиями политическими, не понятиями военными, не понятиями еще какими-то вот такими, да, а будет говориться о гуманитарных аспектах, о культурных аспектах и так далее. Ну, эта стратегия тоже имеет право на существование, но боюсь, что она не принесет каких-то внятных и вразумительных результатов, потому что, ну, скажем так, кому это будет обращаться, если это будет обращаться к России, то, скажем так, у России совсем другие интересы в Крыму, и поэтому я бы не видел бы особых перспектив в этой стратегии. Вот честно вам скажу, я пока не вижу этой стратегии вообще. А в информационном смысле или в каком-то таком, как сказать, в смысле донесения позиции Украины, ну, в общем-то, те люди, которые хотят это услышать в Крыму, они находят посредством интернета, посредством соответствующих средств массовой информации, то есть, ну, и с соответствующими ограничениями, преодолевая соответствующие ограничения, которые, конечно, на получение этой информации имеют место в Крыму быть.
Спасибо. Возвращаясь к главной теме нашего обсуждения, вот время от времени политики, аналитики, активисты пророчат Сергею Аксенову скорую отставку, но он, несмотря на все эти прогнозы, продолжает оставаться в своем кресле. Вот раньше это объясняли тем, что нельзя убрать один из символов так называемой «Крымской весны», но с событий 2014 года прошло 6 лет с начала аннексии. Наверняка ореол этого геройства вокруг него заметно потускнел. Что сегодня помогает ему держаться в своем кресле?
Именно то и помогает, что ореол потускнел, он это понял, и как, ну, есть такая кулуарная информация, что год назад далеко не было ничего не гарантировано ему относительно того, что он получит второй срок главы Крыма. Да? И это подвигло его искать защиты у сильных, приближенных к Владимиру Путину людей. Вот такими людьми выступили, собственно говоря, очень влиятельные бизнесмены, олигархи, точнее, конкретно олигарх Борис Ротенберг, собственно говоря, который, Аркадий, извините, Аркадий Ротенберг, вот, короче, и, соответственно, вот теперь Аксенов превратился из той фигуры, которая олицетворяла российский, точнее, олицетворяла Крымскую весну как таковую, да, и все события 2014 года, то есть такой символ политический. Теперь она превратилась в управляемую фигуру конкретной олигархической чиновничьей группы, и теперь она отстаивает в Крыму именно интересы этой группы.
Тогда потом... поговорим, какие эти могут быть интересы. Догадываюсь, что фамилия Ротенберга известна большинству наших слушателей в первую очередь благодаря участию в строительстве Керченского моста. Какие еще интересы его могут преследовать? Что его еще может интересовать в Крыму?
Ну, его как бы продолжает интересовать строительство трассы Таврида. У него есть интересы в крымских курортах и, собственно говоря, уже реализуется проект по созданию такой какой-то вот мега-здравницы в районе Мисхора Гаспры, то есть бывший санаторий Дюльбер государственный, Мисхор и Айпетри уже ушли в частную собственность структурам, которые подконтрольны Ротенбергу, и там будет создаваться какое-то курортное новое, такое, знаете, крупное достаточно курортный комплекс, но я подозреваю, что он уже не будет доступен, как он все-таки был доступен до последнего времени, ну, знаете, таким разным слоям крымчан, я бы так сказал, в том числе и, в общем-то, рядовым крымчанам, и не только крымчанам, будем так говорить, да, то есть теперь это будет новый очередной большой курорт для богатых. Ну, и, кроме всего прочего, интересы Ротенберга лежат также в создании горной зоны в Крыму, однако этот проект как-то, знаете, что он появляется, да, в поле зрения СМИ и общественности, то он опять исчезает. То есть, в общем-то, вот такая сфера, да, которая позволяет, в общем-то, ему контролировать все процессы в Крыму, потому что мост – это доставка всего, что необходимо в Крыму для жизни. Трасса – это та инфраструктурная линия, на которую будут нанизываться прочие инфраструктурные объекты, в которых однозначно Ротенберг будет иметь свой интерес. Курортная зона и создание какого-то нового курортного комплекса высокого класса – это, понятное дело, вложение денег в землю и в инфраструктуру, ну и в курортную инфраструктуру. Ну а и горная зона, как вы понимаете, это золотое дно, да, в условиях, когда, в общем-то, Крым может стать таким, ну, в перспективе может стать одним из главных регионов и горного бизнеса в России.
Ну, о крымском Лас-Вегасе еще с 2005 года говорят, после того, как Анатолий Матвиенко покойно уже возглавил крымский совмин, но с тех пор так ничего и не сдвинулось.
Ну, потому что тут проблема вся в том, только что разные такие, знаете, морально-этические стороны вопроса, что вот народ не поймет, население не поймет. То есть вот почему-то этой теме, как и трассе Формулы-1 в Крыму, да, вот почему-то всегда не везет с тем, что разные обстоятельства и мешают ей осуществиться. То есть это вот уже, знаете, вот несколько раз, вот, да, как и какой-нибудь элитный гольф-клуб, там, который то под Ялтой, то как-то верен собирается построить. Вот бывают такие проекты, которым не везет. Так что может вполне, что и сейчас и горная зона останется только лишь очередными нью-осиками.
Вот помимо неофициального влияния, есть еще официальные кураторы. После того, как Козак ушел с кураторства Крыма, куратором Крыма стал Марат Хуснуллин, что изменилось после изменения куратора? Изменилось ли что-то вообще?
Ну, пока ничего кардинального не изменилось, пока кардинальных изменений нету. Прошло только полгода. Но мы можем говорить о том, что Хуснуллин ведь планировался и неоднократно фигурировал как тот человек, который может сменить Аксенова. Да, то есть, но Хуснуллин отказывался, потому что это человек достаточно крупных объемов, размеров по реализации проектов. То есть он пришел с Собяниным из Тюмени, то есть дело не в Тюмени сначала, в общем-то, работали. И работали серьезно, это нефтяные деньги, это нефтяная инфраструктура, строительство под нефтяную инфраструктуру. Это достаточно серьезные финансовые, прежде всего, объемы строительства. То же самое и Москва. То есть это те, чтобы мы не говорили про Москву, да, грубо говоря, кто бы там так не относился политически, да, но прогресс и развитие города Москвы чисто в урбанистическом плане за последние 10 лет, Собянинские, это, конечно, значительный рывок вперед по многим позициям. И метро, и вообще как таковая стройка. То, что это стройка, это тоже большие, ну, скажем так, коррупционные риски, это однозначно, это очевидно, да, но масштаб отменить нельзя. И Хуснуллин, который пришел вице-премьером сразу в российское правительство, говорит о том, что значит опыт Москвы хотят распространять дальше по другим, скажем так, городам-миллионникам, ну или, скажем так, каким-то городским агломерациям, то есть Петербург, Екатеринбург, Тюмень также, ну и так далее, Краснодар, да, Ростов, то есть крупным городам, которые имеют вокруг себя еще всякие объекты, да, вот, а также по некоторым знаковым регионам. В силу того, что Крым играет роль витрины, соответственно, Крыму будет уделено определенное влияние.
Он до сих пор продолжает играть роль витрины, по вашему мнению?
Безусловно, безусловно. То есть главное нет. Главное, что там, конечно, сменились приоритеты. Понятное дело, что главный интерес, как сказать, настоящий интерес, да, это, конечно, военная база. Военно-морская база, безусловно, это никто не отрицает, это так оно и есть, то есть нет никаких в этом сомнений. Но как витрина неких достижений России, безусловно, будет всем показываться вот Севастополь, вот Ялта, вот мост, вот Керчь, вот трасса Таврида, безусловно, это однозначно. И Хуснуллин в этом смысле будет выполнять ту политику, которая уже обозначена как приоритет правительства Мишустина в целом, то есть осуществление серьезных инфраструктурных проектов, это строительство дорог, это строительство различных транспортных развязок, это строительство прочих, вот все, что связано с транспортной инфраструктурой, и это, конечно же, скорее всего, программа реновации для всей страны, то есть снос ветхого жилья, замена его жильем новым. Но опять-таки, я снова-таки говорю, за всеми этими проектами стоит серьезная, ну, как сказать, финансовая и коррупционная составляющая. То есть мы не можем говорить о каких-то прозрачных там тендерах или о каких-то конкурентных условиях. Все будет распределяться в понятном и управляемом режиме. О качестве работ, ну, вы знаете, если говорить о Москве и о качестве работ в Москве, то я скорее могу сказать, что это качество выше среднего. А то, что пока видно в Крыму, будем так говорить, о качестве работ, я бы сказал, что это ниже среднего.
Вы вот упоминали...
Как среднее я могу его оценить.
Вы уже упоминали о строящихся объектах по программе ФЦП и о том, как они неудовлетворительно строятся, не попадают в планы, которые озвучивались, и постоянно подконтрольные России крымские власти жалуются на подрядчиков, на них спихивают то, что у них не получается. Недавно перед приездом в Крым Хуснуллина прогнозировалась кадровая встряска в крымской власти, которая могла бы в теории снизить градус недовольства тем, что объекты в рамках ФЦП реализуются не так, как следовало бы. Но этой кадровой встряски не произошло. Вот по вашему мнению, почему это могло быть, по вашим оценкам?
А именно потому, что все-таки происходит внутреннее противостояние. То есть, когда, в общем-то, перед визитом Хуснуллина была такая артподготовка, когда появился слух о том, что вице-премьера Юлию Жукову уберут, да, но в ответ на это также появилась информация о том, что могут убрать вице-премьера Евгения Кабанова. Но, грубо говоря, как бы это две стороны, и Аксенова, и Константинова, обменялись такими ударами и начали артподготовку. Ну почему? Понятно почему. Потому что нужно было найти стрелочника, на кого повесить. И обе стороны, грубо говоря, вот обменялись такими ударами. Значит, если вы хотите убрать Кабанова, но мы тогда будем стрелять типа по Жуковой, да, грубо говоря. Ну, потому что Кабанов строительную как раз сферу курирует, а Жукова ЖКХ. То есть те сферы, где, ну, грубо говоря, как происходят самые большие затраты и крутятся большие деньги, так и самые большие проблемы. Потому что износ-то того же фонда ЖКХ, он в Крыму, ну, в общем-то, достаточно серьезный. Да? Да, высокий. Поэтому, в общем-то, это была такая разминка, но, как говорят кулуарно, очень так, в общем-то, что Хуснуллин, в общем-то, без всяких обиняков всем высказал все, что ему не нравится конкретно в чьей деятельности, какие вопросы его беспокоят, ну, то есть, в плане каком? О том, что, в общем-то, он высказал неудовлетворение тем, как осваиваются деньги. Либо как финансовая отчетность предоставляется. И почему запрашиваются новые объемы финансирования, и нет обоснования этому. Да? А почему нету кадровой встряски, как вот, ну, грубо говоря, какого-то оформленного решения, то есть точку, чтобы поставить, кто же виноват. А потому что не Хуснуллину это решать. Потому что если Хуснуллин предоставит, я думаю, предоставил доклад хотя бы своему непосредственному начальнику Мишустину, да, вот, а может быть и куда-то дальше, ну не самому Путину, там, а в администрацию президента, да, то он мог расставить определенные акценты, что вот так, так и так. Но очевидно, если нету пока никаких решений, это может говорить именно о том, что слишком серьезную ротацию надо проводить. А для того, чтобы не просто убрать Жукову там и Кабанова и сделать вид, что все хорошо, а именно подготовить, проработать это решение, предложить какие-то кандидатуры системные, то есть, грубо говоря, какой-то материковый десант, который бы сменил бы, например, все руководство Совета Министров. Этого я не исключаю. Для этого надо проработать, посмотреть, найти, скажем так, удобное время для того, чтобы это осуществить, потому что пока за курортный сезон, с одной стороны, а с другой стороны, пока карантин, ну, я бы так сказал бы, нет смысла что-то серьезно менять. Нет смысла, вот, то есть, потому что это может парализовать и без того не очень хорошо работающую систему, да? Как здравоохранение, так и вообще управляемости всего в Крыму. И поэтому вот я думаю, что может быть это решение вот откладывается, потому что надо слишком серьезно, то есть не просто заниматься передвижением кровати по комнате, да, но а вообще полным, грубо говоря, заменой полностью всего медперсонала, да, вот мы бы так, я бы так бы это бы обозначил. С другой стороны, конечно, там могут столкнуться интересы разных группировок в Кремле, потому что Хуснуллина нельзя назвать связанными с Ротенбергом, это скорее все-таки собянинская креатура. Может быть, кремлевские группировки насчет Крыма имеют разные точки зрения. И, соответственно, вот тут происходит некоторое столкновение интересов. Это тоже может быть.
Мы с вами сделаем небольшую паузу, буквально на несколько секунд, и вернемся для обсуждения того, что происходит в Севастополе.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Мы возвращаемся на радио «Крым Реалии», у микрофона Рустем Халилов, и мы поговорим сейчас о том, что происходит в Севастополе, где в сентябре Россия будет проводить выборы главы подконтрольного Кремлю города, и уже двое кандидатов, Роман Кияшко от Коммунистической партии России и Иван Камелов от партии «Родина», не смогут принять участие в голосовании, их подписи забраковали, и самих их к выборам не допустили. Вот вопрос к нашему спикеру Александру Севастьянову, политологу. Как вы считаете, почему это произошло? Неужто реально нынешний в Рио и кандидат от «Единой России», который тоже будет принимать участие в голосовании, боится, что не наберет нужного количества голосов?
Ну, в принципе, да. В принципе, на поверхности лежит то, что Михаил Развожаев, в общем-то, скорее всего, по закрытым опросам не набирает в первом туре 51%.
А ему важно именно в первом туре, вы имеете в виду?
А в российской политической традиции доказательством эффективности, потому что Развожаеву был дан год. Да, вот он назначен был еще год назад, летом 2019 года.
Напомню, и что вот, сейчас он исполняющий обязанности.
Да, он в Рио, да, то есть ему был дан год. За этот год вот его, на него смотрели в администрации президента. Не надо забывать, что Развожаева назначали после серьезнейшего конфликта между Чалым и и Овсянниковым, который вообще затронул всю вот городскую вот структуру власти, она вообще начала разваливаться полностью. Да? И это не играло на имидж России никаким образом. Да? И, наверное, самым верховном уровне в администрации президента и в Единой России приняли решение вот взять шефство над, собственно, развожаемым. Его привезли, показали. Депутат Госдумы Саблин и глава всего аппарата «Единой России» Турчак представляли его, выдвигали его и так далее. То есть это взята большая ответственность. Первое. Второе. А развожаем за этот год с небольшим должен был себя показать как уверенный руководитель. И, соответственно, если закрытые опросы показывают, что он в первом туре не набирает 50%, а во второй тур он выходит, допустим, с Кияшко, который, я так думаю, имеет возможность в первом туре получить 30% голосов, да? А во втором туре неизвестно, что может произойти. Тем более, что дальше вступает вторая для Развожаева очень серьезная проблема. Он один раз уже пытался стать главой региона, другого региона, Хакасии, в 2018 году. Не самый сахарный регион, депрессивный, Сибирь и все прочее, бедный. Да? И вот там, на фоне пенсионной реформы 2018 года, собственно говоря, Развожаев думал тоже побыть временно исполняющим обязанности, выборы отменить, а потом уже стать, избраться губернатором. Ничего не получилось. Люди все равно пришли и проголосовали за коммуниста 31-летнего Коновалова, который, может, тоже губернатора не годится, да? Потому что парень абсолютно без опыта. Но он взял и просто-напросто всю власть единороссовскую положил, как говорится, на лопатки, вот просто так, что называется. И поэтому у Развожаева комплекс, что а вдруг я проиграю, тем более Кияшко тут местный. Камелов, ну, может быть, не такая фигура, как Кияшко, ну, как мощная, или как это сказать, для севастопольцев своя, но при этом за Камеловым напрямую стоит Чалый. А Алексея Чалова после компромисса, когда ушел Овсянников, да, его воспользовались этим, опять Чалом опять воспользовались, а потом Развожаев опять его кинул. То есть, по большому счету, уже Чалы настолько, ну как сказать, настолько его раз его обманули, да, что он уже ставит на кого угодно, лишь бы все-таки как-то свои интересы во власти в Севастополе обеспечить.
Так, и если двое кандидатов не участвуют, мы видим, что сейчас происходит вокруг России, вокруг нас, да, в Беларуси, да. Люди протестуют в защиту своего права на выбор. И недавно были протесты и в самой России. Возможно ли такое в Севастополе, когда люди могут, ну, какая-то часть людей могут выйти в защиту своего права на избрание того, кого им хочется?
Вы знаете, я вам скажу, что, может быть, в Севастополе, конечно, произойдет интересный один момент. Они вот убрали от Родины кандидата, от КПРФ. Но остался кандидат ЛДПР. Да? Угу. И понимаете, и Фургал ведь был от ЛДПР в Хабаровске. Люди в Севастополе тоже могут психануть и пойти проголосовать. Да, уже без Кияшко, без Камелова, скорее всего, там в первом туре, Развожаев свои там 55-60% однозначно получит. И будет победа в первом туре. Но я не удивлюсь, что кандидат от ЛДПР будет высокий процент. Это раз. Второе. Ну, вы понимаете, не накопилось пока что еще не сконцентрировано позитивная или негативная энергетика в Севастополе вокруг какой-то фигуры. То есть, вот негативная энергетика в Беларуси сейчас сконцентрирована вокруг этого Лукашенко, да? А в Хабаровске она сконцентрирована, позитивная энергетика вокруг Фургала, а негативная вокруг Дегтярева. А вот в Севастополе из-за того, что очень часто московские назначенцы менялись, вот эта чехарда, меняла Овсянников, Развожаев, пока что еще нету вот этого раздражителя. Пока что еще люди не настолько, ну скажем так, созрели для этого. Но я вам скажу честно, будет все так продолжаться, если, грубо говоря, если таким же способом политически будет навязываться севастопольцам, ну в Крыму, сложно об этом говорить, нету выборов прямых главы региона, да, то в Севастополе какой-то определенный эмоционально-политический взрыв вполне возможен. Но не сейчас, так через какое-то время. Просто вопрос весь в том, насколько Развожаев поймет, что с местной элитой в Севастополе необходимо считаться. И даже не только с элитой, ну и вообще и с горожанами неплохо было бы считаться и каким-то образом принимать во внимание, что хоть, может быть, кому-то и кажется их политическая позиция несколько странной, будем говорить так, да, вот севастопольцев, но она есть. И с ней как-то ее надо воспринимать. Вот этого ни одному из руководителей, которые назначали из Москвы Севастополю, вот ни одному из них это не было понятно, и потому все они уходят.
Нужно воспринимать политическую позицию севастопольцев, говорит кандидат исторических наук, крымский политолог Александр Севастьянов, которого я благодарю за сегодняшний вечер, за нашу беседу с вами. У микрофона был Рустем Халилов. Это радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами. Хорошего вечера.